нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, мы начинаем. Добрый день, это наша программа совместная с журналом «Знание и сила». Выходит всегда по субботам в 14 часов на радиостанциях Москвы. Ведет ее Сергей Бунтман. Сегодня в связи и с опубликованием документов, уже собранных воедино, опубликование в электронном виде Росархивом документов из особой папки номер один. Плюс еще сегодня некая передача состоится. Брониславу Комаровскому президент Медведев передаст кое-какие документы. Сегодня мы встречаемся с Анатолием Яблоковым, руководителем следственной группы по расследованию Катынского дела в начале 90-х. Здравствуйте, Анатолий Юрьевич.
Добрый день.
Добрый день. Я бы хотел сделать две вещи. Вот перед тем, как мы начнем разговоры, и сказать вам, что вы можете дальше задавать вопросы, плюс 7-985-970-45-45 дальше, потому что в интернете, естественно, есть. Я на один вопрос в интернете я отвечу сам, потому что мне уже надоело на него отвечать. Но мы сегодня весь день будем разыгрывать разнообразные книги, относящиеся к войне. Очень любопытная, очень интересная книга. Издательство «Вече» выпустило «Письма исповеди времен войны», «Самый памятный день войны». Вообще, в 60-е годы была такая благая идея выпустить мемуары в разном виде, и в книжном, и в киновиде, и Симонов этого очень хотел. Да, естественно, этого не получилось тогда, потому что такая сильно искаженная, еще ко всему и отцензурированная генеральская правда была гораздо интереснее, наверное, для государства. Но мы сегодня будем разные книги разыгрывать, в том числе и вот самый памятный день войны. Тем, кто смотрит нашу видеотрансляцию, я покажу, что это за книжка. 6 экземпляров мы разыграем, если вы правильно ответите на вопрос. Знаменитая фраза «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Из чьих уст она впервые прозвучала для советских людей? Вот скажите, из чьих уст? Все чуть-чуть сложнее, чем вы думаете, наверное. Плюс 7-985-970-45-45. И 6 правильных ответов будут вам засчитаны, и вы получите книги «Самый памятный день войны». Издательство «Вече» в 2010 году в этом выпустило эту книгу. Второй долг, который я должен, извините, Анатолий Юрьевич, что я отнимаю у нас. Естественно, вы понимаете, что когда говорим о Катыни, вновь и вновь всплывает история, вот они пускай ответят за гибель пленных красноармейцев в 19-22 годах, потому что вот весь объем вот этой советско-польской войны, связанной с военнопленными. Я бы хотел еще раз сказать, что это совершенно другая история. Еще раз вам хотел порекомендовать сборник документов и материалов, выпущенный в 2004 году летним садом после работы многолетней комиссии российских и польских историков и архивов. Почитайте только, если попадется вам эта книга, список архивных документов, список работ этому посвященный. Естественно, проблема до конца, до последнего человека не может быть закрыта, поскольку очень сложный свод документов. Это 19-22 годы, очень непростые годы. Сколько ушло неизвестно куда еще военнопленных, и вплоть до Петлюры уходили, потом оказывались уже в советском плену. Хочу показать этот свод документов. Красноармеец в польском плену, 19-22 год. Хочу показать, как это выглядит книга. Вот оцените толщину этой книги. Это более 900 страниц. Знаете что? И вот что я предлагаю. Мы сейчас работаем над тем, чтобы добиться и оцифровки этой книги. Но достаньте любым способом, если вы такие пытливые исследователи и настаиваете все время на одном и том же. Достаньте, прочитайте эту книгу, и, пожалуйста, тогда мы будем разговаривать предметно. Хотя бы эти материалы освойте. Освоить материалы, которые существуют, нужно и по Катынскому делу. Потому что, знаете, как говорят, Анатолий Юрьевич, очень часто говорят, вот мы документы не можем читать, потому что мы там не понимаем и сомневаемся. А выводы делать могут люди. Сразу. Давайте сразу, какими документами и документами более или менее, в большой степени бесспорными, мы обладаем по Катынскому делу. Ну вот особая папка номер один. известна, но она опубликована сейчас.
Да, действительно, особая папка номер один, там, как говорится, центральные, самые важные документы по Катынскому делу. Из этих документов можно сделать вывод, кто же принял, в конце концов, главное решение об уничтожении польских военнопленных, кто к этому причастен, какое конкретное количество военнопленных было уничтожено, где. Вот. То есть, конечно, это наиболее важный документ, но я должен сказать, что не... Эти документы были опубликованы еще, начиная с 1992 года. Начали публиковаться.
Они не всегда публиковались корректно, бывало.
Да, да.
Бывало
не
корректно.
В полном объеме. Да. Публиковались отдельные материалы.
Да. Вот. И вот знаете, как говорят очень, очень часто, и у нас прозвучало в эфире, когда позвонил нам Журан, позвонил, и сказал, что вот некоторые документы не печатают, потому что это явная фальшивка. Я просто цитирую даже. В том, ну что вы хотите, если в шапке написано документ 40-го года, выписка из постановлений Политбюро, там, из того пункта, который рассматривает как раз дело польских военнопленных, содержавшихся. А наверху там написано товарищу Шелепину.
Дело в том, что документ, собственно... на котором происходило голосование, это письмо Берии Сталина. На нем. Это первое, да, это первый источник, можно сказать. Затем есть протокол заседания Политбюро на двух листах. Они были в общей папке, но затем, когда было принято решение о засекречивании всего этого массива польских документов, эти два листа из протоколов заседания Политбюро были изъяты и помещены в особую папку. А вот то, что сейчас публикуют и говорят, то, что показывают, это выписки из решений Политбюро. Они сделаны, да, на бланке ЦК ВКПБ. Вот. Как известно, бланков всегда печатали очень много, и в то время были сделаны бланки ЦК ВКПБ. Поэтому бланк один, а заверяли его в соответствии с теми правилами, которые существовали на момент выдачи этих бланков.
Там то дата есть, стоит, 27 февраля 1959 года.
Тогда, когда был 50-й год, да, в 50-х годах, тогда сделали, печать поставили ЦК КПСС. Так? Когда делали бланк для Берии, тогда поставили печать ЦК ВКПБ.
Да, да.
Вот такое объяснение.
Поэтому, и то, что оставшиеся да. бланки от 30-х годов. Сам 40-й, март месяц,
да.
начал, только четверка появилась в это. В советское время столько печатали
да, бланки. Да, а сам бланк, вот образца 30-х этих годов был,
да.
сам бланк.
Скажите, пожалуйста, вот еще и в интернете был очередной раз вопрос. Уже в интервью свой глава Росархива подтверждал и говорил о том, что вот как раз когда вы работали тогда и когда велось следствие в 90-х годах, была проведена экспертиза документов, содержащихся и в особой папке, в первую очередь. И самые главные записки Берия, записки Сталину и резолюции Сталина, и почерковеческая, и другие, криминологическая экспертиза. Была ли она проведена?
Я хочу немножко вот пошире ответить,
да.
и немножко напомнить. В конце октября 1992 года президент России Борис Николаевич Ельцин передал президенту Польши документы из особой папки номер один. После этого были к нам в Главную военную прокуратуру, поступили эти документы из особой папки номер один в виде заверенных копий, и одновременно поступил приказ о рассекречивании этих документов. То есть к нам эти документы поступили уже в рассекреченном виде. После этого в Главной военной прокуратуре было принято решение о необходимости осмотра подлинных этих документов, вместе хранения подлинников. В то время эти подлинные документы особой папки хранились в архиве президента Российской Федерации в Кремле. И о проведении криминалистической и судебно-почерковической экспертизы этих документов.
Угу.
Поэтому в начале декабря того же 1992 года я вместе с понятыми, вместе с экспертами из Центральной судебно-медицинской лаборатории Министерства обороны и Всесоюзный научно-исследовательский институт судебных экспертиз Российской Федерации. Это высшие судебные экспертные учреждения, самые лучшие судебные экспертные учреждения России в то время были. И специально взяли экспертов из разных учреждений, чтобы не говорили, что это люди с одной организации. И мы прибыли в архив президента в Кремле, где сначала были осмотрены, описаны, сфотографированы подлинники этих документов.
Затем... Описаны, как все описывается, и бумага, машинка. Листы, там, всегда читаем, машинка, листы, так, лента такая.
Размеры, замеры все это было сделано.
Сгиб
все.
Там.
Цвет бумаги, она пожелтевшая немножко такая, подлинники-то были. Вот. Все это было сделано. После этого передали эти документы экспертам. Конечно, мы все это делали под контролем представителя руководства архива, потому что ценность этих документов очень высокая. Мы хотели забрать их с собой, но нам не позволили это сделать. То есть экспертизу проводили там же эксперты. Тоже, и эксперты тоже сделали свои фотографии. И одним словом, было после этого, по итогам работы экспертов, мы получили постановление, точнее заключение криминалистической экспертизы, в котором был сделан вывод о подлинности самой фактуры документа. Бумаги, шрифтов, о том, что определена какая бумага была. Сейчас я не могу сказать детали этих всех, так не помню. Все было, естественно, расписано. Так? Эксперты делали. И кроме этого, кроме того, что подлинность самого документа была экспертным путем подтверждена, кроме этого была проведена почерковедческая экспертиза. То есть были сделаны выводы о том, что подписи Сталина, Ворошилова, Молотова, Микояна. Это подлинные, Иберии еще. Это подлинные подписи.
Там еще написано такие-то
за. Такие-то. Ну, за это Калинин, Каганович, естественно, их подписи не было. Угу. Поэтому их согласие было получено по телефону, как мы установили потом. Вот, поэтому Калинин, Каганович, я ничего не говорю. Там нет их подписи, поэтому вопрос о подлинности там не
ставился. То есть исследована была вся... вся совокупность надписей,
сделанных от руки, в том числе
карандашом,
вот, кто зачеркнул, вот и написал Берия, помните?
Да, Берия зачеркнули, и было написано.
Сделано рукой Сталина.
Рукой Сталина,
это он принял решение, и он написал. Вот.
То есть сравнили с другими документами, где подлинность Сталина...
Естественно, взяли документы, подлинность которых с подписями членов Политбюро не вызывала сомнения и неоднократно публиковалась, сейчас не могу сказать, но эти документы тоже описаны, что мы взяли в качестве образцов почерка. Так? И сравнили с этими образцами почерка, сравнили то, что вот было в письме Берии Сталину и в письме и непосредственно голосовка, которая была на этом письме с подписями, вот вы помните, там отчеркнуто «за» и так далее.
Да-да-да.
Вот. Да. Кроме этого, проверялись, известно, что там не только письмо Берии Сталину было, но было также и... письмо Шелепина Хрущеву.
Вот это, написанное от руки таким занудливым каким-то почерком.
Это в то время в КГБ СССР существовала группа особо доверенных лиц. Вот, как правило, в звании полковников они все были. С отличным каллиграфическим почерком.
Да.
И особо важные документы они писали собственноручно в одном экземпляре.
Это нам чтобы не было ничего, ни машинки, ни копирки, ни что там.
Никаких следов, как говорится.
Да.
Написали один документ, писал только в одном экземпляре. Вот мы нашли этих людей, и нам рассказали, каков механизм был написания таких документов. Рассказали, почему в папке, вот в этой особой папке номер один, оказалось только проект постановления президиума.
Да, тоже вот, от руки написано.
Вот. Почему? Потому что очень часто вопросы, которые направляли Хрущеву, он решал по телефону. Вот. Старался следов тоже не оставлять. Вот. Поэтому и Шелепин, во-первых, полностью подтвердил подлинность этого документа. Вот, что да, действительно, он его видел. Он подтвердил подлинность документов Катынских, я имею в виду вот то, что ему показывали, и он знал о решении Политбюро.
Угу, то, что вот КПБ. Ему как да, раз было 27 да. февраля 59 года и направлено.
Да, да.
О чем свидетельствует да, этот отпечаток. Да.
Все это он подтвердил, и подтвердил, что действительно документы вот в этой отдельной комнате в архиве Федеральной службы, тогда это было КГБ, угу. вот, они все были уничтожены, польские,
касающиеся... Вот эти учетные дела, так называемые.
Да, учетные дела.
О чем и запрашивал Шелепин тогда
да, да.
президент.
Он просил, вы помните мотивировку, он просил во избежание возможной расконспирации этих документов, предлагал уничтожить, поскольку они занимают целую комнату, их очень много, вот, и чтобы избежать расконспирации такого дела, он предлагал их уничтожить, просил, и получил на это согласие, после чего эти документы были уничтожены, учетные угу. дела.
Скажите, пожалуйста, я понимаю, что Анатолий Яблоков у нас в гостях. Анатолий Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот, собственно, документ об экспертизе, он существует? Вот, собственно, документ, результаты экспертизы.
Заключение экспертизы?
Заключение
экспертизы. Конечно, да. конечно. Существует и постановление о назначении экспертиз, и заключение, и почерковедческой, и криминалистической экспертиз. И они все приобщены, находятся в материалах уголовного дела номер 159.
Вот этого самого уголовного дела,
да,
знаменитого.
Да, да.
Они... Вот почему бы их не опубликовать, скажите, пожалуйста. Потому что я понимаю коллегу Шевченко, который спрашивает, вот, ну, вот он такой Фома, да, которому обязательно надо пальцы там, в раны. Ну, хорошо, имеет право. Недавно я читал том «Следственное дело» там, после самоубийства Маяковского. Вот там та же самая экспертиза предсмертной записки, там вот все это есть. Это опубликовано. Опубликовано и подробно вот то, что как раз о чем мы с вами и говорили: про бумагу, про машинку, про карандаш,
да, да.
вот про все. Такая хорошая, настоящая, занудливая научная экспертиза. Почему бы это не опубликовать?
Я сторонник того, чтобы все это было опубликовано. И всегда и везде говорил, что необходимо опубликовать не только заключения, все заключения экспертиз. Кстати, одно заключение экспертизы, комплексной комиссионной экспертизы по Катынскому делу мы опубликовали.
Это какое? Но,
которую проводили в рамках уголовного дела номер 159, заключение экспертов под руководством академика Топорнина. Была группа экспертов. В эту группу экспертов входил Топорнин, академик Топорнин, угу. директор Института государства и права Российской академии наук. Входил доктор юридических наук Яковлев, угу. Александр Яковлев. Входили доктора исторических наук, профессоры Ежборовская Инна Сергеевна,
да.
Просаданова Валентина Сергеевна. Входил кандидат военных наук Зори Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич, это сын Николая Зори,
да.
о котором здесь спрашивают, вот как раз, здесь как раз спрашивает, Антон говорит.
И судебно-медицинский эксперт Беляев еще входил.
Да, вот Николай Зори сумел, да. тогда, судя по всему, покончил с собой во время Нюрнбергского процесса, отец Юрия Зори.
Зори никогда не верил в то, что его отец
не верил.
Покончил жизнь.
Он Юрий здесь, Юрий вот Николаевич. В этой студии, Юрий Николаевич говорил, что он не верит.
Да, он да. никогда не верил в то, что он покончил жизнь самоубийством. И почему Юрий Николаевич Зори активно работал по Катынскому делу, и стоял практически у истоков Катынского расследования. Потому что он хотел через... Он видел, что его отец в Нюрнбергском процессе участвовал как один из государственных обвинителей.
Он был помощник обвинителя.
Главного государственного
да.
обвинителя от СССР. Вот история там была в том, что сомнения у него возникли в Катынском, в том, что к Катынским событиям причастны немцы. Вот. И, в общем, чем закончилось это известно? Тем, что якобы он застрелился там же, в Нюрнберге. Но там дальнейшая судьба очень интересная. Его же похоронили, тайно похоронили, как рядового солдата в Лейпциге на кладбище. И вот Юрию Николаевичу Зори пришлось много усилий приложить для того, чтобы найти и могилу, и место захоронения. И, в конце концов, он выяснил, что он считал, что отец его погиб из-за того, что вот он усомнился в катынской версии, в советской.
Да. Вот, да. Событий. А там была целая история, если вы хотите, это, она достаточно подробно описана. Да. Ее можно найти, эту историю, и все это зафиксировано. И тогда изменение, например, числа убитых в Катыни, когда было перед самым открытием процесса и самым рассмотрением этого дела. И приглашение свидетелей, которое да. было, и неприглашение свидетелей. И дело зашло так далеко в Нюрнберге, что его, в общем-то, по обоюдному согласию как-то обвинителей и союзников вот сняли.
Да, там ведь что получилось? Ведь Катынский эпизод, так называемый, был включен в общее обвинительное заключение по настоянию именно СССР. Катынский эпизод о расстреле якобы 11 тысяч польских военнопленных в Катыни немецко-фашистскими захватчиками, так он квалифицировался. И по настоянию нашей, ну, СССР в то время, так, по настоянию государственного обвинения, было предложено квалифицировать Катынский эпизод как военное преступление. Квалифицировать его по статье 6 Устава Международного военного трибунала в Нюрнберге.
Да.
Вот. И представляли, ведь было собрано, были представлены СССР сфальсифицированные доказательства. Профессор Базилевский, свидетель Алексеева, был гражданин Болгарии Марков, вот такая свидетельская база.
Один из экспертов, который немецкая комиссия.
Да, да. Вот. И кроме того, якобы 9 вещественных доказательств различных, якобы найденные при эксгумации, при уже повторной эксгумации, которую проводила комиссия Бурденко в 1944 году, в январе 1944 года.
Бурденко это
да.
сделали.
На самом товарищ. Деле это было сделано, когда приехала органы НКВД, угу. была оперативно-следственная группа под руководством генерала Райхмана.
Да.
Вот, и она до приезда всех комиссий, немедленно после освобождения Смоленской области и вот Катынского леса, приехали и...
Мы продолжим вот ровно с этого места и ответим на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать, а также дадим правильный ответ на вопрос, который задавал я, сразу после перерыва через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем программу «Не так» совместно с журналом «Знание и сила». Сегодня мы говорим о Катыни, катынских документах в связи и с опубликованием, и с необходимостью как можно больше публиковать для того, чтобы разобраться в катынском деле. И экспертизу, и, собственно, документы. И очень много существует косвенных документов. Мы продолжим наш разговор с Анатолием Яблоковым через секунду-другую. И я пока скажу, что мы разыграли, вот мы сегодня накануне Дня Победы, мы разыграем много книг о войне, самый памятный день войны, письма и исповеди, издательство «Вечи» в 2010 году. И вопрос был такой, кто сказал, из чьих уст услышали советские граждане фразу «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Сказал это Молотов в своем выступлении, когда... было объявлено, что совершено нападение на Советский Союз, этим завершалось выступление Молотова. Правильно ответили Николай 908-066, Антон 916-659, Алексей 903-003, Елена 903-177, Рита 916-298, Андрей 916-642. Все получают книгу «Самый памятный день войны». Еще на один вопрос я отвечу опять, так у нас... Говорили мы про этой самой странной связи, ну, может быть, логичной для кого-то, связи с красноармейцами в польском плену. Мне повторяют тот же вопрос с какой-то такой настойчивостью. Вот Путин просил Туска, это 1 сентября было, просил Туска рассекретить документы по красным военнопленным в польском плену. Не так он просил, не об этом речь шла. Документы эти абсолютно не секретны, документы эти существуют. Те, что нашли, те, что есть... И в огромнейшем списке польских архивов и российских архивов есть эти документы международных архивов, потому что там участвовал Красный Крест в разборе этой ситуации красноармейцев в польском плену. Владимир Владимирович Путин так не спрашивал, но бывает, что он не обязан знать, как он честно признался, что недавно узнал, что Сталин в 20-м году чем-то там командовал на польском фронте. Вот главное узнать. Книгу, вы говорите, можно написать любую, но это не книга, это сборник документов и анализ оных. Около 400 главных документов и ссылки на масса других, вплоть до диаграмм обмена пленными. Книга есть, очень большая. Прочитайте, тогда будете говорить. Документы все рассекречены. Чего не скажешь о Катыни. Анатолий Юрьевич Яблоков, руководитель следственной группы по расследованию Катынского дела в 90-х годах. Мы говорим сейчас о документах. И катынских документов. Мы говорили о том и о ситуации на Нюрнбергском процессе, и вот разнообразии, и разнобои в том, что действительно для комиссии Бурденко подготовила очень много группы и Райхмана, там и были и заместители наркома внутренних дел. А там была мощная группа, которая много подготовила. И к Нюрнбергскому процессу увеличено число погибших. Сразу. Гораздо больше, чем определила комиссия Бурденко. И это, между прочим, насторожило как-то союзных обвинителей тоже. Это существует много достаточно литературы. Это вы можете прочитать. И, например, в очень любопытной книге, которая и вам, и ее автор, и помогал вначале тоже, и говорил и Владимир Абаринов, наш коллега. Замечательная книга, которая остается до сих пор в интернете, просто набрав Абаринов Катынь, вы можете получить.
Катынский лабиринт, по-моему, да?
Да, Катынский лабиринт. Но когда вы наберете Абаринов Катынь в любой поисковой системе, вы эту огромную книжку вот, по интернетовским меркам, вы ее прочтете. Вот что здесь еще спрашивают. Смотрите. Ну, здесь спрашивают, вот почему на документе нет подписи Хрущева? Вот мы говорили, это записка Хрущеву. Есть подпись Шелепина,
да.
А Хрущева нет постановления. Там есть проект постановления.
Я уже объяснял.
Да, вот. Объясняли, что это было сделано.
Да, Хрущев вообще старался решать такие вопросы по телефону и мало оставлял своих подписей.
То есть есть аналогичные ситуации. Да, вот. Здесь все. А установлена машинка, на которой, вот Лев спрашивает, на которой печатались вот документы особой папки.
Ну, естественно, машинку мы не искали и не устанавливали. И конкретную машинку, что вот на этой машинке было напечатано...
То есть, конкретной нет. Ну, да. Что есть? Ну, аналогичные документы. Существовали документы ведь, исходящие документы НКВД.
Да.
Но это машинка того времени.
Да.
Лента того времени.
И исследование было, да, что это машинки, ленты и шрифт именно того времени. А конкретно на какой машинке был отпечатан тот или иной документ, этого, конечно, исследование не делалось. И, естественно, в 90-х годах найти машинки, пишущие, которые были в 39-м году в НКВД СССР, причем где, в каком месте именно НКВД, это огромный аппарат был.
Да. Аня спрашивает.
Мы зато нашли вот тех людей, которые писали во времена Шелепина, конкретных особо доверенных лиц, которые писали особо важные документы от руки. Вот. Этих людей мы нашли и допросили.
Угу. Дальше Аня говорит. Так Нюрнберг признал, что немцы виноваты в Катыни? Нет, Аня?
Нет, конечно, не признал. Этот эпизод был исключен в конечном итоге. Вот, и фактически исключением подтверждало, что немцы к этому не причастны, к катынскому расстрелу.
Там был один нюанс. Дело в том, что союзники, как в обвинении в Нюрнберге, союзники не подвергали дальнейшему расследованию те документы, которые были представлены национальными судебными органами. И поэтому советская делегация очень хотела представить, вот как выводы комиссии Бурденко, тогда вот заявление комиссии Бурденко, тоже очень любопытный документ, который не во всем сходится с комиссией Бурденко. Это такой НКВДшный был документ. Представить как решение национального судебного органа, и поэтому не подвергающее, просто должно было включаться в обвинительное заключение. Этого не получилось. Там очень много не соответствовало. В том числе эти 11 тысяч вдруг изменения,
да,
которые были сделаны. Дальше. Дальше мы. Так что это было здесь, это было снято. Смотрите, мы перескакиваем, но, друзья мои, смотрите, вот ваши вопросы иногда говорят вот о чем, что вы возвращаетесь к самому началу. Как вот ваша комиссия тогда, Анатолий Юрьевич, она, в общем-то, начинала сначала, ваша следственная группа начинала сначала это дело огромное, но сейчас прошло 20 лет, 20 лет. Огромный свод есть. Все время кивать на то, что мы не знаем того, мы не знаем всего, нельзя. Вот вы задаете вопрос. По пулям можно установить кто? Давайте займемся оружием сейчас. Вы же этим тоже занимались.
Да.
Вот давайте займемся. Кто первым сказал, что это были вальтеры, что это был патроны 7,65 в основном?
Первыми было, впервые было объявлено о обнаружении катынских захоронений в 1943 году, и объявили об этом немцы, когда они обнаружили вот в Катынском лесу эти захоронения.
Комиссия Гутц,
да? Да, они создали международную комиссию, в которую в том числе приглашали представителей от СССР. Но СССР отказался участвовать в этой международной
комиссии. Даже в 43-м?
Да.
Несмотря на войну?
Да. Но участвовала и практически всю эксгумацию проводила вот в 1943 году техническая комиссия Польского Красного Креста под руководством профессора Скоржинского. И именно вот в ходе работы этой международной комиссии были обнаружены патроны, гильзы, точнее не патроны, а гильзы.
Гильзы стрельные,
да,
пули были.
И пули, да. Вот. И было установлено, что пули эти принадлежали фирме Гека, немецкого производства, от немецкого оружия. Вот, калибра я сейчас не могу...
7,65.
Вот, вот, да, действительно. И был сделан вывод, что, да, польских военнопленных расстреляли из немецкого оружия. Этот вопрос тщательно исследовался. И ведь самое главное, немцы это не скрыли. Они первые об этом объявили. Что, да, вот из немецкого оружия были расстреляны польские военнопленные. Вот. Но, тем не менее, вывод был сделан, что были расстреляны органами НКВД на основании свидетельских показаний, на основании заключений профессора Оршеса, такого, но я сейчас не буду входить, там был вывод о псевдокалусе и так далее. Вот, вот. Но хочу сказать, что, в общем, действительно было обнаружено, что расстреливали из немецкого оружия. Этот вопрос тщательно исследовался, и в ходе следствия было установлено, что в то время, я имею в виду 39-40-е годы, в органах НКВД, кроме табельного оружия, это пистолет ТТ, пистолет и наган, находилось много оружия иностранного производства. В частности, немецкого.
Револьвер и наган, если мы будем, знаете, да, как это сами тоже.
Да. Ну, в общем, да. Тульский Токарев в основном-то был.
Да.
Вот. Вот. Но вальтеры были, очень много вальтеров было. И вот у тех сотрудников НКВД, которых мы допрашивали, особенно из сотрудников высокопоставленного уровня, уровня руководителей у НКВД областей, и выше, у начальников управления отделов НКВД, у них у всех было иностранное оружие, помимо табельного, еще и пистолет иностранного
оружия. Об этом все, оно было и в быту.
Да.
Тогда комиссия вот эта международная, немецкая, как принято говорить, да, комиссия, она тогда подняла очень много материалов, и в 20-х годах пистолеты «Вальтер» и «Браунинг» приходили в очень больших количествах в Советский Союз. В обход, кстати говоря.
Да.
В обход Версальских соглашений.
Да.
По Рапальским нашим и последующим договорам. Они приходили сюда. Многое было реквизировано в начале 30-х годов. Между прочим, знаменитый Николаев, который он тоже, извините меня, не из пушки стрелял в Кирова.
Да.
Аллилуева застрелилась из Браунинга. И вот тоже дело Маяковского, которое у него было 4. Кстати говоря, вот очень любят говорить, вот такая у нас могучая страна с удивительной и чистенькой всей этой самой бюрократией. Все делается правильно. Есть подлинные бланки, на которых выдавалось разрешение Маяковского, например.
Угу.
Там написано, как же так револьвер Браунинг или револьвер Вальтер, когда это пистолет.
Да.
А там только так, краткоствольное оружие и длинноствольное. Или револьвер написано, и винтовка. Одно из них выдано на дореволюционном бланке. Тем не менее, оно действует. На чем есть, на том и писали.
Да, да.
Вот. Так что этого было достаточно много.
И много, много очень свидетелей мы нашли.
Угу.
Вот. И нашли внутренних приказов НКВД СССР, из которых следовало, что на вооружении у такого сотрудника находился именно вот или Вальтер, или Браунинг, или другое иностранное оружие. То есть это не возбранялось. И более того, вот много свидетелей было по коменданту НКВД СССР Блохину.
Да.
Василий Блохин. У него вообще он на акции приезжал с чемоданом.
А вот в это не верит. Вы знаете?
Причем это не
только по этому делу. А вот в это не верит. Какие чемоданы? Вы что? Расскажите мне, на кого записаны были вальтеры? Приходил человек с табельным оружием и расстреливал, что ли? Привозили для исполнения?
Да, привозили для исполнения оружие, специально отобранное для этой акции.
Чтобы успеть, расскажите о токаре. И расскажите о такой вещи. Даже польские коммунистические историки говорили, мы поверим, когда окажется, что похожая картина была в тех местах, где содержались польские военнопленные, но которые не были на оккупированных территориях. Ситуация с Калининской областью,
да,
с Медном.
Да.
Вот расскажите, вот, пожалуйста.
Известно, вот было установлено в ходе расследования, что польские военнопленные в количестве около 6295 человек, которые содержались в Осташковском лагере НКВД СССР, они были расстреляны в УНКВД по Калининской области. Руководителем НКВД по Калининской области являлся в то время Токарев Дмитрий Степанович. Он был жив во время следствия, и нам удалось его подробно допросить.
Кричат, ой, 90-летние, допросили человека, надавили на человека, старик вам все и рассказал.
Дело в том, что старик был в твердой памяти и твердом уме, так. И, кстати, все мы допрос провели с применением видеозаписи, и все сомневающиеся могут посмотреть эту видеозапись, по крайней мере, она была не секретна, и в некоторых фильмах она активно использовалась. Видно, что практически Токарев давал показания в форме свободного рассказа. Ему рассказали, поставили вопрос, расскажите, что вам известно о катынских событиях. И он в форме свободного рассказа абсолютно спокойно, независимо давал показания. Чтобы не было разговоров о том, что следователи ГВП на него давили, я хочу сказать, что всех сотрудников НКВД, бывших сотрудников НКВД, всех сотрудников ФСБ, действовавших в то время, мы допрашивали только в присутствии действующих сотрудников Федеральной службы безопасности. Были прикомандированы к нашей группе такие сотрудники.
Нас обвинят, она как тогда не так называлась.
Да, ее несколько раз переименовывали.
Да,
я назвал ее, может быть, так, как она сейчас звучит.
Да-да-да.
Вот. В то время следствия она называлась, ну, органы безопасности, скажем.
Неважно, да. Я просто обращаюсь, да, к скептикам,
да,
нашим.
Вот. И Дмитрия Степановича Токарева также допрашивали в присутствии сотрудника областного органы безопасности, то есть во Владимире, был представитель, участвовал. Он осуществлял, оперативный сотрудник, осуществлял как раз видеозапись этого допроса.
И видеозапись это,
да,
есть?
Есть, и в органах ФСБ нынешних, так, и она была
это
потом...
Это я к списочку, да. Чего надо, что надо,
да,
опубликовывать,
да,
еще ко всему.
Вот. То есть это не скрывалось, и все сомневающиеся могут спокойно посмотреть эти видеозаписи и убедиться в том, что он последовательно, логично, подробно рассказал об обстоятельствах этого дела. А он рассказал то, что он видел, во-первых, само решение Политбюро. Во-вторых, он участвовал в совещании у Кабулова в 1940 году, когда ставилась задача начальникам УНКВД областей по расстрелу, по проведению этой акции по расстрелу польских военнопленных. Он рассказал, кто присутствовал на этом совещании, кто его проводил, как задачи ставили, какие условия о том, что не должно оставаться ни одного живого свидетеля. Если человек посвящен, то он должен или участвовать в этой акции, или быть уничтожен, если он отказывался каким-то образом. Он рассказал о том, как ему он был вынужден заставлять некоторых людей, которые пытались отказываться от участия в этой акции. Это водитель Бондарев, я сейчас вспомнил фамилию его, попытался отказаться от участия в расстрелах. И он надавил на него, сказал, ты же коммунист, во-первых. А во-вторых, вспомни, что у тебя есть семья. Вот. Да не должно быть ни одного живого свидетеля. Если бы он отказался, его пришлось уничтожить.
Скажите, пожалуйста, Анатолий Юрьевич, ну вот Любовь нам пишет, после расстрела все оружие развезли по хозяевам. Хорошо иронизировать по этому поводу. Нет, в том числе и реквизированное было в НКВД оружие.
Да.
Хранилось, и для исполнения оно было, и это доказывается.
Вальтеры были хороши для исполнения акций тем, что у них была при выстреле в затылок было меньше оставалось следов крови. То есть череп не раскалывался, убойная сила была меньше, чем у того же Тульского Токарева, например.
Это к вашим смешкам, Любовь. Да. Нас не отпустят, если мы не скажем ни слова о веревках. Это знаменитая история.
Вот. Ну, я хочу немножко дальше зайти. А кто обнаружил эти веревки и как они появились вообще в материалах? Как проводились эксгумации? Вот. Надо очень подробно исследовать немцами, как проводились эксгумации специальной комиссии под руководством Бурденко. Дело в том, что ведь было установлено, например, по комиссии, специальной комиссии под руководством Бурденко, что до приезда экспертов комиссии Бурденко в январе 1944 года там на месте в Козьих горах, ну, то есть на месте Катынского расстрела, поработала оперативно-следственная группа НКВД СССР. И к тому моменту, когда приехала комиссия Бурденко, трупы уже были изъяты. Раскопки проведены, и все вещдоки как бы вынуты, найдены. Так? Вот. И,
причем эксгумация... это после повторной, это повторное,
да,
то,
да,
что
это
было
повторно,
закопано
до немцев.
Да,
да,
немцев,
да, да. Вот. То есть, откуда взялись веревки? Может быть, оттуда же, откуда взялись, например, патроны фирмы Гекко.
Смотрите, но там еще есть удивительная, вы помните, наверное, что там есть удивительная вещь. Считав веревки, описанные немцами,
да,
это витые веревки белого цвета.
Да. Кто и делал они... экспертизу,
да,
по
первое.
Этим веревкам?
Второе. Веревка, о которой вот вы говорите, что как же это не, у нас не производился бумажный шпагат.
Угу.
Бумажный шпагат только был в одном свидетельском показании. Не вошел в отчет комиссии Бурденко, а вошел в заявление, которое было потом сделано органами.
Да. Я хочу сказать, что ведь комиссия Бурденко, она представила 9 вещественных доказательств, якобы найденных вот, во время раскопок в 1944 году. В действительности существовала совершенно секретная опись документов, реально обнаруженных комиссией Бурденко при раскопках, она насчитывала 41 документ. И в этих документах была, этими документами реально доказывалась дата, вот, почему их спрятали и не стали предъявлять, потому что все документы были датированы с датами до февраля 1940 года.
Ну что ж, мы переходим к выводу. Говорят, что вот 116, или вот где-то было 119, 116 томов дела, они для служебного пользования, что их нельзя рассекретить. И говорят еще, как аргумент приводят, что там есть конкретные имена, которые почему-то нельзя назвать. Что там за конкретные имена могут быть и есть?
Дело в том, что материалы уголовного дела, тогда, когда я заканчивал следствие в 1994 году, насчитывали 183 тома. В 2004 году было закончено следствие Главной военной прокуратуры окончательно. И судя по той пресс-конференции, которую дал главный военный прокурор Савенков, средства массовой информации, насчитывалось также 183 тома уголовного дела. Из них 116 томов, якобы в этих томах содержались материалы для служебного пользования, секретные и совершенно секретные документы. Я хочу что сказать сразу. Действительно, когда мы работали в архивах, это архив ФСБ, в то время он по-другому назывался, но архив служб безопасности, так, особый архив, Российский государственный архив и так далее, ну, во многих архивах нам пришлось работать, мы изымали документы, действительно, они были с грифами секретности.
Угу.
Но поскольку прошло более 30 лет, в установленном законном порядке эти все документы рассекречивались, подшивались приказы о рассекречивании этих материалов уголовного дела, и в уголовном деле эти документы уже хранились как несекретные копии. Вот все архивные материалы – это несекретные копии.
То есть это предлог сейчас?
Да. То есть фактически в материалах уголовного дела секретных документов нет. И ведь надо обратить внимание на следующее. Вплоть до вынесения постановления о прекращении уголовного дела 21 сентября 2004 года никаких сведений о засекречивании материалов уголовного дела не было. Оно было несекретным. Дело номер 159 от возбуждения уголовного дела в 1990 году, 27 сентября 1990 года, и до прекращения, до 21 сентября 2004 года, оно было несекретным. Только когда было вынесено постановление о прекращении уголовного дела, одновременно с этим в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что межведомственная комиссия по засекречиванию документов засекретила эти документы, и с тех пор вот получается так, что все практически Катынское дело засекречено, в том числе и итоговый документ постановления о прекращении уголовного дела тоже засекречено. Хотя я знаю и убежден в том, что там никаких секретов в этом деле.
Абсолютно. И вся эта история про имена и про там.
Да. А что касается имен, имена, да, действительно есть.
Имена есть. Значит так, друзья мои, смотрите весь свод документов, то, что есть, и будем с вами ждать, и неизбежно все это станет публичным. Нового, вряд ли принципиального, вы там чего-нибудь обнаружите. Можно с уверенностью сказать, что это было именно так.
Да.
Это было именно так. Остальное – детали и уточнения. Нет такого документа, в котором было бы сказано, что не советские органы расстреляли поляков. Мы просто завершаем сейчас. Мы уже там съели полминуты от новостей. Спасибо большое. Вернемся к этой теме с публикованием новых документов. Если вы все не унимаетесь, читайте книги, читайте архивные документы. Всего доброго.
Спасибо.
Нет, ребята, все не так, ребята.